или хотя бы костяк его армии в окружении. Безусловно, считает историк Любовь Мельникова.
Но если бы все-таки Наполеон попал в плен с остатками своей армии, то, скорее всего, был бы заключен мирный договор. Не в 14 году, а в конце 12 года. Но, конечно, вряд ли бы условия мирного договора были такими тяжелыми для Франции и для самого Наполеона, который фактически лишился власти в 14 году. Если бы заключение мира произошло вот сразу после освобождения территории России, то, скорее всего, Наполеон остался бы у власти. Конечно, скорее всего, уступил бы ряд территорий. Но я думаю, что если бы Наполеон остался у власти, то через несколько лет, когда он собрал бы силы, вновь и начались бы наполеоновские войны. В этом вопросе я полностью согласна с императором Александром I, который считал, что нужно идти до конца, до Парижа и добиться свержения непосредственно Наполеона Бонапарта.
Но в те дни, вырвавшись, казалось бы, из безысходной ситуации, Наполеон воскликнул: «Моя звезда взошла опять!» Но надежды французского императора оказались напрасны. Конец его империи приближался неотвратимо. На сегодня это все. Я, Андрей Грибанов, прощаюсь с вами. Программу провел звукорежиссер Павел Лосев. До встречи.
Гром победы раздавайся.
Голос России.
День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Интересно узнать, что происходило сегодня, 100 лет назад, а может быть 1000. Какие события, открытия и каких героев подарил сегодняшний день?
Тогда сверим часы, раздвинем рамки времен и узнаем последние новости из прошлого. В программе «Линия времени».
«Линия времени».
Вперед в прошлое.
«Голос России». Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России». Радио большой страны.
Девять утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Названы основные версии взрывов в Волгограде. Число жертв циклона на юге США превысило 70. В Италии вскрывают могилу Джоконды. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Названы 3 версии взрывов в Волгограде. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Официально никаких подробностей не разглашается, однако, как стало известно из неофициальных источников, по одной версии взрывы могли осуществить кавказцы, по другой – националисты, а по третьей – представители несистемной оппозиции. Главное управление МВД по Волгоградской области готово заплатить за информацию об организаторах и исполнителях взрывов 1 миллион рублей. Напомню, 2 самодельные бомбы были взорваны в Волгограде 26 апреля. Одна сработала у здания ГИБДД, вторая – у здания Волгоградской академии МВД. Ее успели обнаружить и подорвали под контролем взрывотехников. По официальным данным, никто не пострадал. Оба взрыва квалифицируются как хулиганство и незаконный оборот оружия. Режим контртеррористической операции введен в Махачкале. Силовики блокировали жилой дом, где укрываются боевики. По предварительным данным, их 2. В ответ на предложение сдаться, бандиты открыли огонь. К дому подтянут спецназ, а в эти минуты идет спецоперация. 11 повстанцев погибли в ливийском портовом городе Мисурати в результате бомбардировки сил НАТО. Еще 2 повстанца получили ранения. Как сообщает CNN, разрушено множество зданий. Официальный представитель НАТО Эрик Пауэлл заявил, что ему пока ничего не известно о произошедшем. Самолеты НАТО были отправлены в Мисурату, чтобы помочь местным повстанцам отбить атаки войск, лояльных Муаммару Каддафи. Совет Безопасности ООН не сумел договориться о единой позиции по событиям в Сирии. В частности, против международного вмешательства выступила Россия. Силовые действия властей Дамаска против оппозиции не угрожают международному миру и безопасности, цитирует агентство «Франс Пресс» слова российских дипломатов. Реальную угрозу, по мнению Москвы, представляет как раз возможное вмешательство извне, которое может спровоцировать гражданскую войну в Сирии. В последнюю неделю режим Башара Асада жестоко подавлял выступления своих противников. Только в городе Дераа счет убитым идет на десятки. Всего же в последний месяц в Сирии, по некоторым оценкам, погибли до 500 человек. Число жертв циклона на юге США превысило 70, сообщает агентство Associated Press. Наибольшее число жертв зафиксировано в штате Алабама, там погибли 58 человек. Значительным разрушением подверглись комплексы зданий университета Алабамы и многие объекты городской инфраструктуры. В штате Миссисипи погибли 11 человек, двое в Джорджии, один в Теннесси. В Арканзасе, Алабаме и Теннесси в связи с торнадо и наводнениями объявлено чрезвычайное положение. По данным Национальной метеорологической службы США, стихия в той или иной степени может затронуть 21 штат США от региона Великих Озер до Мексиканского залива. Президент США Барак Обама выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в Алабаме и пообещал штату федеральную помощь. Первая глобальная конференция по здоровому образу жизни и неинфекционным заболеваниям открывается сегодня в Москве. Она проводится под эгидой Всемирной организации здравоохранения. В работе форума участвуют делегации 160 стран, в том числе России. В повестке дня популяризация здорового образа жизни в обществе, выработка мер по госрегулированию рекламы и продаж алкогольной и табачной продукции. В Италии начинаются долгожданные раскопки на территории бывшего монастыря Святой Урсулы. Археологи ищут могилу Лизы Герардини дель Джаконда, местной аристократки, которая умерла почти 500 лет назад. Согласно одной из версий, именно с нее Леонардо да Винчи писал знаменитый портрет Джаконды. Ученые надеются установить по останкам внешний облик Лизы Герардини. Когда в руках у палеонтологов окажется ее череп, к нему прикрепят 19 датчиков, и компьютер нарисует свою версию портрета Моны Лизы. Технологии 21 века смогут восстановить даже улыбку покойной. На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Москве, сегодня будут разыграны первые награды. В час дня по московскому времени начнется произвольная программа в мужском одиночном катании. В 6 вечера соревнования спортивных пар. У мужчин после короткой программы лидирует канадец Патрик Чан. В состязаниях спортивных пар лучшие из россиян Татьяна Волосожар и Максим Траньков. Они занимают 3-е место. На первом китайцы Цинпан и Дзяньтун. Еще два российских дуэта Вера Базарова, Юрий Ларионов и Юка Кавагути, Александр Смирнов занимают 4-ю и 5-ю позиции соответственно. Подробнее об этих и других событиях вы можете узнать на сайте нашей радиокомпании в интернете по адресу ruvr.ru.
Голос России. Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Сиднее сегодня малооблачно, плюс 19. В Берлине облачная погода и 21 градус тепла. В Праге переменная облачность, пройдет небольшой дождь, плюс 18. В Душанбе облачно с прояснениями, обещают временами дождь и 23 градуса тепла. На Байконуре плюс 20, в Сухуми 19 тепла. В Москве, по прогнозам синоптиков, небольшой дождь и днем до 19 градусов тепла.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. В Лиге чемпионов по футболу стартовала полуфинальная стадия плей-офф. Накануне в первом поединке немецкий Шальке на своем поле проиграл английскому Манчестер Юнайтед со счетом 0-2. В составе МЮ во втором тайме отличились Райан Гиггс и Уэйн Руни. Ответная игра пройдет 4 мая. А сегодня первый матч полуфинального противостояния проведут Реал и Барселона. Руководство московского «Динамо» пока не определилось, будет ли клуб подавать апелляцию на решение о дисквалификации полузащитника Игоря Семшова, сообщает «Спортэкспресс». Решение «Бело-голубые» примут в среду. Юристы клуба внимательно изучат этот вопрос, чтобы понять, есть ли смысл опротестовывать наказание. Семшов дисквалифицирован на 4 матча и еще одну игру пропустит из-за красной карточки. Питерские «Зенит» и Мюнхенская «Бавария» ведут переговоры о проведении товарищеского матча 18 мая на стадионе «Петровский». Ранее о контрольной игре написал полузащитник немецкого клуба Анатолий Тимощук в своем микроблоге. Информация «Спортэкспресса» окончательная договоренность еще не достигнута, но велика вероятность, что матч состоится. Главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков объяснил отсутствие Ильи Брызгалова в составе на чемпионат мира тем, что ставка на турнире будет сделана на Евгения Набокова. По словам Быкова, у него с Брызгаловым состоялся мужской разговор. Тренер подчеркнул, что Брызгалов был, есть и будет вратарем сборной России. Цитирую: «Илья хотел играть, и это по-спортивному понятно, но мы сделали ставку на Набокова, и на чемпионат мира поедет Евгений». Конец цитаты. Во вторник тренерский штаб сборной обнародовал список хоккеистов, которые сегодня вылетят в Словакию на первенство планеты. Всего в состав включено 25 человек, из них 5 представляют клубы НХЛ. В изначальную заявку будут внесены 21 полевой игрок и 2 вратаря. Еще 2 хоккеиста останутся в резерве. Кто именно это будет, определится позднее. Союз биатлонистов России подтвердил факт переговоров с немецким специалистом Вольфгангом Пихлером, который может войти в тренерский штаб российской сборной. Об этом сообщает РИА Новости. Представитель СБР отметил, что Пихлер не единственный кандидат. Сейчас специалист работает в сборной Швеции. Его контракт истекает через 3 года. На этом пока все. У микрофона был Александр Садиков.
В Москве 9 часов 7 минут. Доброе утро. Для вас работает русская служба «Голоса России». И вот основные темы этого часа. У России и Швеции большой потенциал для сотрудничества. Запад отрицает перспективы наземного вторжения в Ливию. Египет ожидает цунами и названы лауреаты национальной премии «Культурное наследие». В студии Мария Кулаковская. Сразу подробности.
«Голос России».
Отношения России и Швеции выходят на новый инновационный уровень. В Стокгольме в среду подписаны декларации о партнерстве во имя модернизации. Все подробности у Марианны Ожерельевой.
Владимир Путин завершает двухдневное турне по Скандинавии. Из Копенгагена прибыл в Стокгольм. Там он встретился с королем Карлом XVI Густавом и премьер-министром Фредериком Ренфельтом. По их словам, Швеция заинтересована в укреплении сотрудничества между Россией и ЕС. А ключ к двустороннему модернизационному развитию в России и Швеции – углубление экономического взаимодействия, расширение возможностей для инвестирования, создание благоприятных условий для бизнеса. Подписанная в среду декларация этому будет только способствовать, заявил Владимир Путин.
Уверен, новый импульс взаимодействию придаст и подписанная сегодня российско-шведская декларация. Нам интересен опыт наших шведских друзей по сопряжению науки и производства, деятельности технопарков, наукоемких кластеров. Мы в России, как вы знаете, предпринимаем энергичные попытки двигаться по этому направлению.
Дальнейшим шагом в этом направлении станет создание российско-шведского центра по инновациям и энергоэффективности. В Швеции, как известно, на высочайшем уровне развито производство бытовой техники, электроники, информационно-телекоммуникационного оборудования и автомобилестроения. Швеция лидирует в ЕС и по уровню инвестиций в научные исследования. Этот опыт важен и интересен для России, а Швеция готова им поделиться. Среди итогов переговоров также создание российско-шведского делового совета. Развивать договорились не только бизнес-контакты, но и туристические. Решено восстановить паромные сообщения между северной столицей России Санкт-Петербургом и Стокгольмом. При этом Владимир Путин отметил, что туристы из Швеции смогут оставаться на территории России без виз в течение 3 дней. После этого уточнения у российских журналистов сразу возник вопрос об ответных действиях со стороны Швеции. Вот что на это ответил российский премьер.
Проблема есть, это нарушение принципа взаимности. Мы пошли навстречу нашим партнерам, сделали опережающий шаг. В расчете на то, что наши партнеры и в Швеции, и в других странах Евросоюза увидят, оценят этот шаг и тоже сделают соответствующее телодвижение вперед в решении этого важного вопроса. Конечно, мы понимаем, как сложно принимаются решения подобного рода в рамках Евросоюза.
Владимир Путин вновь обратил внимание на то, что у Евросоюза есть безвизовые соглашения с некоторыми странами Латинской Америки, в которых, как говорят специалисты, сложная криминогенная ситуация. Российский премьер уверен, проблемы криминала и терроризма должны решаться не путем ограничений, а путем улучшения работы правоохранительных органов и координации их деятельности. Фредерик Ренфельд одобрительно кивал в продолжении этого ответа российского коллеги. «Вопросы преступности – это проблема обеих сторон», – добавил он. Шведский премьер-министр подчеркнул, что в последние годы в его страну приезжают гораздо больше туристов из России. Но, несмотря на очевидные экономические выгоды, об отмене виз в двустороннем порядке речи быть не может. Швеция – 13-я страна, подписавшая с Россией двусторонний договор о партнерстве для модернизации. Кстати, один из ключевых документов, определяющих дальнейшие отношения России и Европейского Союза, тоже называется «Партнерство для модернизации». Причем он был принят во время председательства в ЕС Швеции. На это обратил внимание Ренфельд. Может быть, это просто совпадение, а может быть, Швеция станет символом сближения России и ЕС. Но именно на пресс-конференции в Стокгольме прозвучал вопрос одного из журналистов: почему Россия не часть Евросоюза? Ответил на него российский премьер.
Это один из капитальнейших вопросов. Я говорил о возможности создания единого экономического организма от Лиссабона до Дальнего Востока. Россия исторически предприняла колоссальные усилия для того, чтобы освоить эти огромные и насыщенные природными богатствами территории. И мы готовы вместе с нашими европейскими партнерами это развивать самым, что на есть, прямым образом в контакте. Существует много проблем, связанных с урегулированием технологических вопросов. Но то, что будущее России и будущее европейских стран не может быть обеспечено без сотрудничества и интеграции, это абсолютно точно. Вопрос в выборе темпа, в выборе формы этой интеграции.
Россия к такому тесному сотрудничеству готова, заявил Владимир Путин. Марьяна Жрелева, Ольга Денисова, «Голос России».
На пресс-конференции в Стокгольме накануне Владимир Путин намекнул на то, что ему известно, кто станет президентом России после выборов в будущем году. Однако имени победителя премьер не назвал, но пообещал, что Западу он понравится. Сейчас в нашей студии Татьяна Макарова, которая познакомит нас с обзором прессы. Здравствуйте, Таня.
Здравствуйте, Маша.
Вот скажите нам, какие версии строят журналисты?
Ну, газеты предполагают, что, во-первых, что Владимир Путин уже точно знает, кто пойдет на выборы от тандема, а во-вторых, предполагают, что вполне возможно, что это будут оба, и Путин, и Медведев. То есть нас ждет реальная предвыборная гонка. О том, что еще пишут эксперты, расскажу через несколько секунд.
Обзор прессы.
Владимир Путин намекнул, что уже в курсе, кто пойдет на выборы в 2012 году. Выступление российского премьера на пресс-конференции в Швеции на первой полосе «Коммерсанта». Из слов главы правительства газета делает вывод: Путин точно знает, как будет решена проблема. Объявит об этом или он, или Дмитрий Медведев, когда сочтут нужным. Поскорее бы, добавляет автор, а то оба так и будут обречены на каждой встрече с журналистами отвечать на вопрос, кто будет баллотироваться в президенты. Однако на этот раз премьер в своем ответе шведскому изданию пошел куда дальше, чем обычно. Пока об этом рано говорить, время настанет, и мы примем решение. Вам понравится, будете довольны, цитирует «Коммерсант». Однажды, напоминает газета, Путин так уже говорил. Это было перед выборами 2008-го. И тогда появился повод гадать, кто же может нам понравиться. Круг претендентов, по крайней мере, сузился. Сейчас же ситуация еще проще, полагает автор. Что может понравиться шведскому журналисту, ратующему за здоровую предвыборную гонку? Реальные выборы с реальной конкуренцией. Вероятно, премьер имел в виду, что на выборы пойдут они оба, и Путин, и Медведев. В любом случае, вряд ли он имел в виду, что будет единственным кандидатом от тандема. Это вряд ли понравится шведскому журналисту, по крайней мере, такому, каким его себе представляет Путин. Но главное, что принес этот ответ, российский премьер уже сейчас знает, как разрешится ситуация. Иначе он не сказал бы с такой уверенностью: будете довольны. Наркотики будут искать в сети. По данным российской газеты, наркоконтроль вскоре начнет действовать через интернет. Специалисты будут исследовать блогосферу, ведь, по их мнению, на просторах всемирной паутины можно узнать столько, сколько ни один агент не расскажет. Что касается недавнего поручения президента Медведева в сжатые сроки создать госсистему мониторинга ситуации, то уже внесено предложение о включении в нее как государственной статистики, так и механизмов социологического исследования, научных экспериментов, работы в блогосфере и так далее. При этом дополнительных подразделений для поисков наркоторговцев в интернете создавать не планируется. Цель мониторинга – определение как самой проблемы, так и специфики ее в разных регионах. По данным наркоконтроля, сообщает РГ, тестирование показало, что около 1% школьников пробовали наркотики. Проект закона об основах охраны здоровья граждан предусматривает повышение возраста подростков, которым наркологическая помощь может оказываться без их добровольного согласия с 16 до 18 лет. То есть родители могут принять решение о лечении подростка от наркомании, если ему еще нет 18. РГ напоминает еще об одной инициативе президента о тестировании школьников на наркотики. Некоторые эксперты считают это нарушением прав несовершеннолетних. Их оппоненты говорят, если школьники будут знать, что их могут проверить, они 100 раз подумают, прежде чем попробовать наркотики. Британия выходит замуж. Известия напоминают, что в пятницу принц Уильям и Кейт Миддлтон сыграют свадьбу и публикуют подробности брачного контракта пары. Этот документ не без оснований называют жестким. В частности, в случае развода дети должны будут остаться жить с отцом. Кейт будет позволено лишь навещать малышей, правда, делать это она сможет так часто, как пожелает. Если пара расстанется, мисс Миддлтон потеряет не только детей, ее могут лишить титула. Кроме того, Кейт больше не сможет жить ни в одном из королевских замков. Что же до личного имущества Уильяма, которое сейчас оценивается Кейта в 13 миллионов фунтов, то в случае его расставания с Кейт эта сумма останется нетронутой. Впрочем, добавляет известие, мисс Миддлтон полагается финансовая поддержка, объем которой не разглашается. Ожидается, что бракосочетание принца Уильяма всерьез встряхнет британскую экономику. Одна туристическая индустрия рассчитывает заработать на волне предсвадебного ажиотажа 2 с лишним миллиарда фунтов и получить около полумиллиона рабочих мест. А британский сотовый оператор T-Mobile в шутку выпустил ролик под названием «Свадебный танец». Видео, снятое с участием комиков, уже посмотрели более 6 миллионов человек. Ролик рассказывает, как королевская семья могла бы в танце отметить свадьбу наследника. Но для самих британцев, отмечают известие, торжество – прекрасный повод отвлечься от проблем. Трансляцию с берегов Темзы посмотрят больше 2 миллиардов телезрителей. Еще десятки тысяч смогут наблюдать за кортежем вживую. Татьяна Макарова, «Голос России».
Обзор прессы.
Международная коалиция продолжает отрицать перспективы наземного вторжения в Ливию. Накануне лидеры Франции и Италии еще раз заверили мировое сообщество, что такой сценарий реализован не будет. Представители Пентагона заявили, что союзники не собираются физически устранять Муаммара Каддафи. Вместе с тем участники коалиции продолжают направлять в помощь повстанцам военных советников, а немецкая газета «Бильд» опубликовала планы реальной военной кампании на территории Джамахирии. Согласно данным издания, операция должна будет проходить параллельно с гуманитарной миссией ООН и обеспечивать ее безопасность. Предусматривается, что наземные силы будут охранять порты и аэродромы, куда будет доставляться гуманитарная помощь. Операция начнется после урегулирования всех формальностей со стороны ООН. В документе отмечается, что зоной действия союзников может стать вся Ливия, а не только регион, где действуют повстанцы, а сама кампания займет не менее 4 месяцев. В том, что такие подобные планы существуют, нет ничего удивительного. Их наличие не предполагает, что операция начнется буквально завтра. В этом уверен директор аналитического центра Института международных исследований МГИМО Иван Тимофеев.
Было бы странным, если бы таких планов не было. То есть любое вменяемое военное командование будет разрабатывать планы на случай различных сценариев. И сценарий наземной операции военные, конечно же, учитывают, потому что военные не знают, какие политические изменения могут происходить, они должны быть готовы в любой момент четко и грамотно исполнить свои обязанности. Но другое дело, будут ли эти планы реализовываться, это раз, и как именно, каким успехом они будут реализованы, это два.
Есть и другое мнение о том, что операция может начаться в ближайшее время, говорят действия союзников. В этом уверен заместитель главного редактора независимого военного обозрения Виктор Литовкин. И Совбез ООН должен незамедлительно купировать такое развитие событий, так как все разговоры о гуманитарной составляющей кампании всего лишь блеф, подчеркивает эксперт.
Резолюция 1973 не давала права ни на какие гуманитарные конвои. Гуманитарный конвой – это та же боевая операция, военная операция, только как бы с объявленными пропагандистскими целями другими. Если не будет новой резолюции Совета Безопасности, которая откроет зеленый свет, значит, любая наземная операция будет нарушением международного законодательства. Поэтому Франция, Великобритания сами заявляют о том, что не будет участвовать в этой операции, но, тем не менее, направила своих инструкторов силам Ливии, которые там занимаются не только обучением к ведению боевых действий, обучению тактики там и оперативному искусству, но и занимаются подготовкой наземной операции, это очевидно. Подыскивают площадки для высадки десанта, для высадки морского десанта, воздушного десанта. Я уже не говорю о том, что они, видимо, занимаются разведкой и наведением высокоточного оружия на те цели, которые они ставят перед собой.
Во вторник с резкой критикой действий союзников выступил российский премьер-министр после встречи со своим датским коллегой. Владимир Путин заявил, что коалиция действует безнаказанно, и их намерения все сильнее расходятся с сутью резолюции Совбеза.
Там возникли внутренние противоречия, которые перешли в вооруженный конфликт. Почему нужно со стороны вмешиваться в этот вооруженный конфликт? Говорили о закрытии неба. Но где же закрытие неба, если бьют каждую ночь по дворцам, где проживает Каддафи? Говорят, нет, мы не хотим его уничтожать. А зачем по дворцам бить? Там что, мышей таким образом выводят, что ли? Каддафи нет, он уже давно смылся где-то, сидит в убежище. А мирные граждане гибнут. Теперь говорили, не хотим убить Каддафи. Теперь некоторые официальные лица уже говорят, да, стремимся уничтожить Каддафи. А кто позволил это сделать? Что, разве был суд?
Тем временем ситуация на Ливийском фронте остается патовой. Несмотря на массированную помощь союзников с воздуха, оппозиция уже больше месяца не может перейти в наступление. Такое положение дел – хорошая возможность для коалиции разрешить кризис, считает Иван Тимофеев.
У меня нет уверенности в том, что дальнейшее наращивание усилий приведет к успеху. Ведь в политике международных отношений часто складывается парадоксальная ситуация, когда наоборот снижение усилий приводит к разрешению патовой ситуации. То есть может быть, скажем так, некая пауза даст какие-то более серьезные результаты политические для коалиции. Хотя уже увязла там коалиция достаточно глубоко, последствия расхлебывать придется достаточно долго.
Некоторые участники коалиции, похоже, все-таки решили воспользоваться паузой и переключиться на внутренние проблемы. Накануне Франции и Италии удалось, по крайней мере, декларативно договориться по ситуации с мигрантами из Северной Африки. Обе страны призвали Брюссель восстановить временный погранконтроль в шенгенской зоне и приступить к реформе самих соглашений. Однако в случае, если скорое военное вторжение в Ливию все-таки произойдет, эта инициатива проблему не решит. Южной Европе уже предрекают масштабный гуманитарный кризис, а военная агрессия союзников лишь катализирует ситуацию.
Я очень сомневаюсь, что это будет в течение 3 лет. Дело в том, что такой прогноз...
К другим событиям. Страны Средиземноморья, включая Египет, в ближайшие 3 года ожидают сильное землетрясение, за которым последует разрушительное цунами. С такими прогнозами выступили египетские и итальянские ученые. Российские же сейсмологи не столь категоричны и призывают не паниковать. Средиземноморье – один из самых сейсмоопасных мировых регионов. Самым сильным землетрясением в этом регионе за последние 100 лет считают Мессинское 1908 года, которое произошло между Сицилией и Апеннинским полуостровом. Тогда, по разным данным, погибли от 70 до 200 тысяч человек. Спустя около 90 лет север Турции испытал целую серию разрушительных толчков огромной силы. Уже в нынешнем веке произошло землетрясение в итальянской Аквиле, унесшее жизни 90 человек и разрушившее сотни зданий, в том числе исторические памятники. Поэтому нет ничего удивительного, что ученые предсказывают очередные подземные толчки в этом регионе, говорит заместитель директора Института физики Земли Российской академии наук Евгений Рогожин.
Я очень сомневаюсь, что это будет в течение 3 лет. Дело в том, что такой прогноз может быть сформулирован благодаря каким-то очень новаторским подходам, которых мы не знаем. Я должен сказать, что ни турецкие землетрясения 1999 года, ни Аквила землетрясения в Италии позапрошлом году, они не были спрогнозированы ни итальянскими, ни турецкими специалистами. Хотя это реальность, они произошли, они вызвали жертву, разрушение. Таким образом, я сомневаюсь, чтобы они смогли прогнозировать именно в течение 3 лет вот это событие. Вот, например, я знаком с прогнозом турецких специалистов, которые считают, что в Мраморном море на продолжении вот этого северо-анатолийского разлома возможно в ближайшее время землетрясение с цунами. Это, конечно, жуткая ситуация. Но вот этот прогноз, который был озвучен больше 10 лет назад, он пока что не осуществился.
В свою очередь, заместитель директора по научной работе геофизической службы РАН Олег Старовойт также считает, что названный учеными район сейсмоопасный, однако и по сей день надежного метода прогноза землетрясений нет. «Не надо пугать людей такими страшными прогнозами, говорят эксперты, мы можем говорить лишь об одном – тот или иной район уязвим. А это значит, что властям и жителям надо быть готовыми к возможным катаклизмам». И далее о культуре. В Москве состоялась церемония награждения лауреатов 6-й национальной премии «Культурное наследие». В этом году заявки подали 130 образовательных и общественных организаций, а также деятели культуры и представители делового сообщества из 45 регионов России и стран ближнего зарубежья. Подробности у Натальи Полторацкой.
Национальная премия «Культурное наследие» учреждена в 2005 году и является единственной формой поддержки гражданских инициатив в деле сохранения и использования культурного наследия России. Число номинаций в этом году расширилось. К традиционным «доброход», «владелец», «благотворитель» и «подвижник» добавилась номинация «строитель». Она поощряет тех строителей, которые помогают восстанавливать памятники истории и культуры. О главной идее конкурса говорит президент фонда возрождения русской усадьбы Виссарион Алявдин.
Цель нашей премии – это объединение усилий общества и государства с государственной волей, с государственными планами. То есть развитие государственно-частного партнерства, найти, обнародовать частные инициативы и в то же время придать им характер общенациональной значимой работы. В этом смысл.
Премия «Русская усадьба» отмечает сразу несколько явлений в современной российской культуре. Воссоздание материальных объектов истории, интерес к усадебной жизни и провинции, новые формы общественных инициатив. На этом фоне государственно-частное партнерство почти терра инкогнита. Законы здесь создаются трудно, а опыт пока невелик. И премия «Русская усадьба» не только успешный пример партнерства общества и государства, но и отношение к подлинности, отмечает директор Института искусствоведения Дмитрий Трубочкин.
Слово «подлинность» уходит из обихода, к сожалению, некоторых реставраторов. Когда мы смотрим и отмечаем деятельность тех людей, которые присылают заявки, чувствуется, что там внутренне выношенная эта самая идея подлинности, которая является не просто научно корректной. Это является такой серьезной необходимостью отношения к нашему наследию сейчас, чтобы соответствовать тем огромным замыслам, которые были не просто высказаны, но осуществлены в архитектуре.
В номинации «Хранитель» лауреатом национальной премии «Русская усадьба» стал директор Государственного музея-заповедника Михаила Шолохова Александр Шолохов, внук писателя и хранитель традиций донского казачества.
Я с уверенностью говорю, что таких музеев-заповедников в мире нет. Это я не только о себе любимом говорю. Это Михайловская, это Ясная Поляна, Тарханы, Болдины. Этот перечень можно множить и множить. Это действительно та основа, на которой можно строить национальную идею, с которой можно начинать возрождение родной культуры, которая, к сожалению, во многом утрачена. Это та основа, на которой, в конце концов, можно и должно формировать национальную гордость, уверенность в собственных основах, в собственных корнях.
Памятники гражданского и культурного зодчества России. Сохранение, популяризация и возрождение. Такова тема премии за 2010 год. Наиболее ярко ее отражают усилия Игоря Одинцова по воссозданию кафедрального собора в Калининграде. Помимо единственного в России органа барочного типа, там восстановлены и другие ценности.
А самый главный интернациональный комплекс получился. Восстанавливал мусульманин, резьбу делал Максик Ибрагимов, узбек, наш немец, российский, делал каркас. Немцы настоящие делали начинку. Русские, евреи, татары, мусульмане, в общем, кого только нет. Кроме этого, в стенах собора три часовни. Русско-православная, католическая и протестантская.
Лауреатами национальной премии «Русская усадьба» стали наиболее достойные реставраторы, хранители, подвижники со всей России. Но главное, что движение по возрождению русской усадьбы объединяет все большее количество людей с неравнодушным и деятельным сердцем. Наталья Полторацкая, «Голос России».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Нежный круассан из французской пекарни и швейцарский шоколад наивысшего сорта. Стильный кардиган от итальянского дома мод, сделанный из отборного индийского кашемира. Надежный немецкий автомобиль с японской стереосистемой. Некоторые вещи просто созданы друг для друга. И когда комбинация идеальна, можно сказать... Мне нравится. Старейшая радиостанция страны «Голос России» и крупнейшая социальная сеть мира «Фейсбук» вместе. Заходите на нашу страницу и нажимайте кнопку «Мне нравится». Теперь последние новости мира и события из жизни радиостанции всегда с вами. Делитесь мнениями, оставляйте комментарии. Будьте ближе, будьте онлайн. «Голос России» теперь на «Фейсбук».
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре. «Голос России». Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Названы три версии взрывов в Волгограде. Об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». Официально никаких подробностей не разглашается. Однако, как стало известно из неофициальных источников, по одной версии взрывы могли осуществить кавказцы, по другой – националисты, а по третьей – представители несистемной оппозиции. Главное управление МВД по Волгоградской области готово заплатить за информацию об организаторах и исполнителях взрывов 1 миллион рублей. В американском штате Алабама из-за торнадо остановилась АЭС. На сильные порывы ветра среагировала аварийная защита трех ядерных реакторов. Внешние источники питания станции были отключены. Руководство АЭС уверяет, что опасности нет. Станция продолжит работу в нормальном режиме, как только ураган утихнет. Между тем, число жертв циклона на юге США превысило 70. Наибольшее число жертв зафиксировано в штате Алабама. В штатах Арканзас, Алабама и Теннесси в связи с торнадо и наводнениями объявлено чрезвычайное положение. В Атлантике найден фрагмент черного ящика самолета компании Air France, который потерпел крушение в 2009 году у побережья Бразилии. Каркас бортового самописца лежал на дне среди других обломков лайнера. Модуль памяти обнаружить пока не удалось. В ближайшее время поисковые работы будут продолжены. Аэробус А-330, выполнявший рейс Рио-де-Жанейро-Париж, разбился 1 июня 2009 года. Погибли 228 человек. Причины трагедии до сих пор неизвестны. Обнаружение бортовых самописцев могло бы пролить свет на то, что случилось на борту. Население Китая за последние 10 лет выросло почти на 74 миллиона человек. Сейчас оно составляет 1 миллиард 340 миллионов человек. Таковы данные, прошедшие в прошлом году переписи населения. При этом в стране снизилась рождаемость и несколько ускорился процесс старения. Сохраняется тенденция к сокращению численности китайской семьи, которая в среднем составляет 3 человека. Между тем, в Таджикистане снижается уровень бедности. Об этом заявил министр экономического развития и торговли Фарух Хамралиев. По его словам, в 2003 году 72% населения находилось за чертой бедности. Сегодня эта цифра снижена до 45%. При этом в республике высокий уровень рождаемости. С каждым годом численность населения увеличивается примерно на 2,5%. Развитие событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.ру.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Ученые-астрономы, изучавшие Солнце, пришли к неожиданному выводу. Они анализировали параметры орбиты объектов пояса Койпера. Эта область Солнечной системы чем-то похожа на пояс астероидов, крупнейший объект в ней и малая планета Плутон. Так вот, исследователи предположили, что у нашего Солнца есть звезда-спутник. Не исключено, что речь идет о знаменитой Немезиде, которая, как повествует одна из легенд, представляет собой двойник-антипод Солнца, ее, так сказать, темную ипостась. На сегодняшний день имеются лишь косвенные статистические свидетельства о возможности существования гипотетической звезды спутника Солнца. Одним из таких свидетельств является крайне необычная вытянутая орбита Седны, малой планеты Солнечной системы, находящейся внутри так называемого облака Оорта. Это облако – гипотетическая сферическая область Солнечной системы, служащая источником долгопериодических комет. Инструментально существование облака Оорта не подтверждено, однако многие косвенные факты указывают на его существование. Так вот, планета Седна совершает один оборот вокруг Солнца примерно за 12 тысяч лет, что очень близко к возможному периоду обращения второй звезды. На основании последних исследований движение планетоида находится в гравитационном резонансе с движением звезды-спутника, теоретические параметры орбиты которой были недавно опубликованы. Считается, что каждые 62 миллиона лет так называемая звезда Немезида приближается к Земле на расстояние достаточное, чтобы возмутить орбиты комет во внешней части Солнечной системы, облаке Оорта, и направить их во внутренние области Солнечной системы, подвергая нашу планету настоящей бомбардировке. Правда, здесь возникает множество сомнений. Расчеты показали, что существование двойной системы с таким большим орбитальным периодом будет нестабильным. Согласно третьей гипотезе, возможно наличие геофизического механизма, неизвестной пока природы, периодически порождающего всплеск вулканической активности на Земле. Массовый выброс пепла может вызвать резкое длительное снижение температуры со всеми вытекающими отсюда последствиями. По мнению ученых, именно такой катаклизм мог вызвать гибель динозавров и животного мира на Земле много миллионов лет тому назад. Мы обязаны рассмотреть все мыслимые объяснения, чтобы понять причину этого таинственного и рокового цикла рассвета жизни на планете и последующей гибели, считают ученые из Калифорнийского университета. Пока нам этого не удалось, и это нужно сделать немедля, хотя и не впадая при этом в панику.
Бывальщина. Голос России. Интервью.
Общество.
Общество.
«Голос России» продолжает свой эфир. В студии Дмитрий Андреев. Здравствуйте. И сегодня у нас в гостях исполнительный директор Олимпийского комитета России, генеральный секретарь ОКР Марат Бариев. Марат Мансурович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В этом году отмечается столетие Олимпийского комитета России. И напомните, так в двух словах, с чего все началось, то есть какова была история, как она развивалась и к чему Олимпийский комитет России приходит к такому знаменательному юбилею.
Ну, 100 лет назад это был не Олимпийский комитет России, а Российский Олимпийский комитет. Если вы помните, первую золотую медаль российский спортсмен Панин Коломенкин завоевал еще в 1908 году на Олимпийских играх в Лондоне. И уже тогда олимпийское движение в стране началось. А к следующим Олимпийским играм уже Россия собралась готовиться основательно. И с этой целью в 2011 году представители 34 спортивных организаций российских в Санкт-Петербурге провели собрание учредительное и организовали, создали Российский Олимпийский комитет, который, к сожалению, после Октябрьской революции большевиками был закрыт как нечто буржуазное. И вновь как бы воссоздан был Олимпийский комитет уже после Великой Отечественной войны в 1951 году. И в 1952 году уже советские спортсмены, советская команда впервые участвовала в Олимпийских играх современности, так скажем. И с тех пор мы являемся активными участниками Олимпийского движения.
А сейчас организация собой она что представляет? То есть туда, я так понимаю, входят федерации?
Да, членами Олимпийского комитета являются и учредителями Олимпийского комитета спортивные федерации. Их у нас более 70. Это и олимпийские виды спорта, и неолимпийские виды спорта. Плюс входят региональные олимпийские советы. Их у нас более 40 из субъектов федерации. И, как исключение, это требование Олимпийской хартии МОК, члены Международного олимпийского комитета от нашей стороны, физические лица, их у нас трое. Это Виталий Георгиевич Смирнов, Шамиль Анварович Торпищев и Александр Попов, наш великий пловец.
А сколько вообще за все это время было президентов у комитета?
Ну, именно у ОКР, у Олимпийского комитета России, который был создан в 90-м году, сегодня во главе 4-й президент. Первым был известный спортсмен, олимпийский чемпион, большой спортивный функционер и сегодня работающий в составе Олимпийского комитета России Владимир Алексеевич Васин. Потом долгое время возглавлял Олимпийский комитет, ныне являющийся почетным президентом Олимпийского комитета России и более 30 лет являющийся членом Международного олимпийского комитета, очень авторитетный в международном спортивном движении Виталий Георгиевич Смирнов. В 2001 году эстафету перехватил или получил эстафету Леонид Васильевич Тягачев, известный спортивный тренер, тренер сборной СССР по горным лыжам, был председателем Госкомспорта России до этого. Вот. И в прошлом году вы знаете, что президентом Олимпийского комитета стал Александр Дмитриевич Жуков, вице-премьер российского правительства и большой любитель и знаток спорта.
Но он, насколько я знаю, если память не изменяет, мастер спорта по шахматам. И да. Возглавлял шахматную федерацию.
Да, и большой поклонник футбола, футболист, занимался в футбольной школе «Спартака» в свое время.
Просто иногда приходилось слышать такие, ну, не вопросы, а, скажем так, реплики, да, человек из правительства, до этого депутат Госдумы, сторонний человек, пришел заниматься олимпийским движением. Он же не сторонний человек, то есть я вот для этого уточнил.
Он очень хорошо знает спорт, его в спорте
и не
хорошо знает, да, и его участие не только в качестве там болельщика, зрителя, но и как организатора, и вот как спортсмена, там, шахматиста, футболиста.
Он же член футбольной команды, по-моему, правительства,
если
память не изменяет.
Совершенно верно. Он и сейчас играет. Конечно, очень помогает ему в этой работе, и спорт он, разумеется, знает. Тем более в правительстве Александр Дмитриевич и до этого в том числе курировал спорт. Он был и сейчас является и председателем наблюдательного совета Оргкомитета Сочи, был председателем заявочного комитета. То есть все спортивные события в стране происходят только с его участием.
Ну, это получается такое хорошее соединение функций, которые очень важны, получается, и государство, и спорт, и это все...
И федерации.
так вот очень хорошо на одном человеке замкнулось.
Ну, я думаю, и там не новичок, и здесь когда не новичок. Он выдвигался, его выдвигали, наверное, все это тоже принимали в расчет, во внимание.
А вот так вот вы можете сказать, что вот какие-то тенденции, которые сейчас происходят в Олимпийском комитете России, что изменилось вообще с приходом нового президента организации? А что поменялось? Ну, наверняка, все-таки в лучшую, я думаю, сторону, потому что, ну, это самое главное, чтобы все всегда менялось в лучшую только сторону. Вот какие-то такие, может быть, ключевые моменты, может быть, какие-то моменты, о которых не говорилось, или там не все знают, или так прошли незамеченными еще?
Ну, все свои задачи мы и цели, все это выразили в стратегии развития Олимпийского комитета России до 2020 года, которая в прошлом году была разработана и принята Олимпийским собранием страны, с которым можно ознакомиться на сайте Олимпийского комитета России. Во-первых, ну, разумеется, вся деятельность, она направлена на то, чтобы создать для спортсменов и специалистов самые лучшие условия, самые оптимальные условия для достижения ими наивысших спортивных результатов. И вернуть России и Олимпийскому комитету нашей страны именно лидирующие позиции в мировом олимпийском движении. Это вот как бы цель десятилетняя. Вот. С этой целью мы, во-первых, разработали и разрабатываем программы дополнительной поддержки, создания дополнительных условий для подготовки спортсменов, дополнительно к тем, которые сейчас уже приняты государством. А вы знаете, что государство в последние годы беспрецедентные меры приняло для развития спорта, в том числе спорта высших достижений. Мы уделяем сейчас вот в новом составе и согласно новой стратегии Олимпийского комитета большое внимание научным разработкам, внедрению научных разработок и новым инновациям в области спорта. К сожалению, мы в 80-е, в 90-е годы очень многое потеряли в области спортивной науки, спортивной медицины. Очень утеряли свои позиции, а где-то вообще они перестали существовать. Вот. Ну и, соответственно, поэтому и вот такие пошли спортивные результаты. Мы отстали от многих стран ведущих вот именно в этом направлении. И сейчас наверстываем. Уже есть определенные результаты. Расширяем и укрепляем наши связи с международными спортивными организациями, международными федерациями, а с национальными олимпийскими комитетами, потому что, ну, вы знаете, было очень много в этом отношении критических вопросов, замечаний, то, что мы не можем отстоять наши интересы или интересы наших спортсменов, тренеров, в силу того, что слабо представлены в международных спортивных организациях.
Ну, это, наверное, в частности идет речь о допинговых скандалах. Вот
в том числе, но не только. Ну, вы знаете, очень много вопросов по судейству, да. А вот субъективное судейство многих видов спорта.
Фигурное катание.
Да, наверное, как правила сразу трактовать, какие правила принимать. А ведь это все голосуют живые люди. И если там есть наши люди, наши представители, которые и голосуют, и могут объяснить свою, разъяснить свою позицию, это все, разумеется, играет в интересах наших спортсменов, наших специалистов. И допинговые проблемы, ну и очень много других. Дело дошло до того, что у нас там 2 года назад вообще ни в одной международной спортивной федерации олимпийской не было руководителя, представителя России, представителя нашей страны. В советское время было по 4-5 федераций, которые возглавляли представители нашей страны. И вот сейчас, как мы уже есть первая ласточка, Международная федерация фехтования возглавляет Алишер Усманов.
Угу.
Есть ряд федераций, где наши представители являются вице-президентами, возглавляют различные комитеты, комиссии, входят в их состав. Вот и буквально за эти последние 3 месяца еще в 3 федерациях, федерации бокса, федерации велосипедного спорта, мы смогли добиться избрания представителей России вице-президентами этих федераций. Федерации баскетбола международной, что очень важно. 3 еще наших представителя стали по нашей инициативе, по нашему ходатайству членами разных различных комиссий МОК, Международного олимпийского комитета. То есть наше представительство вот развивается, расширяется.
в общем, получается, восстанавливаем утраченные позиции не только в спортивных достижениях, но и вообще в
международных спортивных достижениях. И вот у нас была встреча с президентом МОК Жаком Рогге. Он очень благосклонно и с энтузиазмом эти наши инициативы воспринял, воспринимает и поддерживает. Он говорит, что Россия, она должна быть инициативой, инициативной, принимать активное участие, потому что они говорят, что, и это очень здорово, что это признание, оно есть, что Россия это один из бриллиантов мирового спортивного движения, олимпийского, и без него олимпийское движение, оно оскудевает, оно не так ярко. Поэтому, я думаю, мы в ближайшее время...
Как оправа без камня.
Да, мы в ближайшее время будем развивать свое участие вот во всех этих процессах.
Кстати, немаловажный вопрос, который нам нельзя обойти стороной, это финансовый вопрос. Деньги, конечно, не главное, но очень многое решают. Вот как обстоят вопросы с финансированием вообще вот олимпийского движения, федерации и вот, допустим, самих спортсменов непосредственно. То есть... Может быть, даже и затронем вопрос спортсменов, которые завершили карьеру. Это же тоже немаловажно, да? То есть, вот
да,
как сейчас вот на этом направлении обстоят дела?
Олимпийский комитет России до сих пор финансировался только на средства и осуществлял свою деятельность только на средства спонсоров, на частное пожертвование и различные частные взносы или... взносы из различных международных фондов и организаций. Вот. Но это были достаточно скромные средства. Вот с прошлого года, с позапрошлого года мы передали свои права, свои маркетинговые права по регламенту МОК, Оргкомитету Олимпийских игр в Сочи. Таковы правила. И Олимпийский комитет России не может сейчас заниматься ни маркетингом, ни привлекать спонсоров. Все это делается через Оргкомитет Сочи, за что нам Оргкомитет Сочи определенные средства, естественно, возвращает. Вот, поэтому наши финансовые условия осложнились, но мы сейчас ищем другие формы, как привлечь средства вот на эти ближайшие 5 лет, на этот период, через участие населения, через добровольные пожертвования, как это делается во многих других странах, в частности в Америке, там же нет государственное финансирование. Uh-huh. Там все спонсоры, частные пожертвования, лотереи, там, другие источники. Вот. Но все равно должны к этому прийти. И вот как первая ласточка, мы буквально 1.5 месяца назад, после кропотливой полугодовой работы, заключили договор пожертвования с акционерным обществом «Газпром», который выделяет средства на 5 лет на усиление подготовки спортсменов России к Олимпийским играм.
Ну, такая серьезная поддержка.
Играм, да. Я думаю, как бы первый шаг пройден, тропинка протоптана. Мы сейчас будем и с другими компаниями и организациями работать в этом направлении. Будем работать и с населением. Эти средства пойдут на то, чтобы помочь спортивным федерациям в решении тех проблем, для которых недостаточно средств федерального бюджета, или куда тяжело направить по существующим правилам бухгалтерского учета и финансирования, куда нельзя направить средства бюджета. На привлечение иностранных специалистов, на приобретение какого-то оборудования такого специального, на вот опять же внедрение научных различных разработок, на дополнительную поддержку спортсменов, организацию сборов дополнительных. Мы все это в виде грантов будем федерациям и отдельным спортсменам все это выделять. И при подготовке вот уже к Лондону точечно, и к Сочи, и далее, и к Рио-де-Жанейро, там, и так далее уже, для работать с перспективными спортсменами.
А бывшие спортсмены?
Что касается спортсменов, которые завершили свою спортивную карьеру, это очень злободневный актуальный вопрос, и это направление работы мы тоже считаем одним из своих приоритетов. К сожалению, сегодня у нас в стране системы в этом вопросе нет, и каждый спортсмен практически он сам находит себе применение в жизни.
Как сам, сейчас говорится, крутится сам,
каждый сам устраивается. И Это положение, конечно, нужно менять. А спортсмен действующий, особенно вот в спорте высшего достижения, когда он всего себя отдает служению, я это по-другому не могу назвать, своей стране, а во благо своей страны, мы тоже должны ему какие-то меры социальной защиты подготовить. Как минимум, помочь ему трудоустроиться, получить образование. Мы сейчас вот такой программой занимаемся, параллельно, ну, помогая, пока не системно, а вот в отдельных случаях спортсменам, попавшим в беду, травмированным, еще какие-то вопросы есть. И как бы Олимпийский комитет и своим примером в кадровых вопросах вот в этом направлении движется. Мы привлекли на работу в аппарат Олимпийского комитета наших известных в прошлом спортсменов. Это многократный олимпийский чемпион Алексей Немов. Угу. Это многократная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Это известный, очень ранее любимый народом фигурист Юрий Овчинников, который специально приехал, вернулся из Соединенных Штатов, где прожил почти 20 лет, вот, чтобы как бы участвовать в развитии олимпийского движения. Это многими любимый теннисист Марат Сафин. Вот, и еще ряд известных спортсменов, тренеров. Мы привлекли к себе на работу очень известного тренера с мировым именем по лыжному спорту Александра Грушина. Ну и других специалистов.
Я смотрю, в федерациях достаточно много участвует в жизни федерации, работает очень много спортсменов.
Да, конечно, это само собой разумеется. Это кто тогда будет двигать работу федерации, создавать новые технологии, методики, если не сами бывшие спортсмены, тренеры. Мы это поддерживаем.
Хотелось бы в продолжение вот этого вопроса, а вот как обстоят дела с паралимпийцами? Потому что я обратил внимание, что вот последние десятилетия паралимпийцам стало уделяться очень много внимания. И паралимпийцы показывают, на мой взгляд, феноменальные какие-то успехи. То есть я так понимаю, что работа с паралимпийцами, в том числе, она, скажем так, лавинообразно увеличивается, да?
Я не могу досконально ответить за паралимпийское движение, потому что я представляю Олимпийский комитет, а у нас есть еще Паралимпийский комитет, который работает с паралимпийцами, хотя мы работаем вместе, дружно и согласованно, разумеется, но у них свои программы, свои где-то несколько отличные проблемы. Разумеется, у них проблем гораздо больше, проблем, связанных именно с физическим состоянием спортсменов и вытекающими отсюда последствиями. Ведь там здоровому спортсмену перебраться из одной стороны в другую гораздо проще, так скажем, чем спортсмену колясочнику, да, которому нужно с собой там и оборудование, и инвентарь, и коляску, кто должен катить, и там и так далее. То есть это
более специфический
очень, очень непростой процесс. Но в нашей стране этому в последнее время уделяется очень большое внимание, оказывается очень серьезная поддержка. И вот спортсмены, я всегда говорю, это очень благодарный народ, и результаты они сразу, можно сказать, мгновенно сказались на крупнейших соревнованиях. А это приводит к тому, что в регионах нашей страны инвалиды, у них появляется тяга к жизни и перспектива тоже себя реализовать в жизни. Раз другой такой же может, значит, и я могу, значит, и мне могут создать такие условия. И он начинает по-другому относиться к тем проблемам, которые у него есть, и преодолевать их. А это очень, это, наверное, самое главное.
А немножечко хотелось поменять вектор нашего разговора. В Олимпийскую программу 2014 года включены 6 новых дисциплин.
Пока, да, 6.
А вы можете рассказать, что это за дисциплины и то, что, наверное, волнует любого человека, который следит за спортом, который переживает на стране, а наши спортсмены на что могут претендовать в таких вот видах спорта, которые сейчас будут включены в программу, получается, через 3 года?
Ряд этих дисциплин как бы инициировали и лоббировали мы, российская сторона, вместе со своими партнерами. Угу. Те дисциплины, в которых мы рассчитываем на успешное выступление наших спортсменов. И спасибо исполкому Международного олимпийского комитета, который поддержал наши предложения. Очень много работы для этого провел президент Олимпийского комитета России Александр Дмитриевич Жуков членом МОК от нашей страны, руководителем наших федераций и так далее. Мы очень активно встречались с деятелями международного спортивного сообщества. Включены такие дисциплины, как смешанная эстафета в биатлоне. Но, несмотря, к сожалению, на такое провальное выступление наших спортсменов на чемпионате мира в Ханты-Мансийске, мы считаем, что перспективы наших биатлонистов все-таки есть, и смешанная эстафета – это один из видов, где наши спортсмены могут претендовать на самые высокие места, и они это уже в прошлом доказывали, становясь чемпионами мира. Также включен новый вид программы – это командные соревнования по фигурному катанию.
Это, я так уточню,